Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. США обеспокоены в связи с задержанием российских оппозиционеров во время акции 31 июля. Ситуация с пожарами в России в целом пока не улучшается. В Красноярском крае завершены спасательные работы на месте крушения самолета в Игарке. Белый дом выразил обеспокоенность в связи с задержанием более 100 человек в России во время митингов 31 июля в защиту свободы собраний. Представитель Совета национальной безопасности США Майк Хаммер подчеркнул важность защиты всеобщих ценностей, включая свободу слова и собрания, закрепленных в Конституции России и в международных документах, подписанных Россией. 31 числа каждого месяца, в котором есть эта дата, российская оппозиция и правозащитники проводят акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В России за минувшие сутки от огня удалось защитить более 300 населенных пунктов. Однако в целом ситуация с пожарами не улучшается, сообщает МЧС России. По данным ведомства, за минувшие сутки было зафиксировано почти 800 очагов пожаров. Из них около трети удалось потушить. Общее число погибших превысило 40. Без жилья, по последним данным, остались уже более 3000 человек. Леса и торфяники горят в 17 регионах страны. Чрезвычайная ситуация объявлена в Нижегородской, Воронежской, Владимирской, Московской и Рязанской областях, а также республиках Мари-Эл и Мордовии. В Нижегородской области число пожаров, жертв пожаров возросло до 20, говорит глава администрации района в Рязанской области Виктор Пронькин.
Ситуация сложная, напряженная, но находится под контролем. Первая задача – сохранить населенные пункты. Для этого вокруг населенного пункта делаем охранную зону с опашкой, чтобы пожар в крайнем случае не перекинулся, если подойдет к населенному пункту.
Рассказывал Виктор Пронькин. В Пакистане число жертв наводнения превысило 1500. Всего стихийное бедствие затронуло жизнь 3 миллионов пакистанцев. Под водой оказались десятки тысяч домов, миллионы гектаров посевов, разрушены более 100 мостов, дороги. Сначала наводнения охватили северо-запад страны, теперь вышедшие из берегов реки затапливают южные провинции. Из провинции Синг власти планируют эвакуировать около 200 тысяч жителей долины реки Инд. Это самое сильное наводнение в Пакистане за последние 80 лет. В Красноярском крае завершены спасательные работы на месте крушения самолета Ан-24 в Игарке. Как сообщили Интерфаксу в региональном управлении МЧС, обнаружены тела всех 11 погибших, говорит губернатор края Лев Кузнецов.
В крае работает следственная комиссия, созданы все условия для того, чтобы определить причины катастрофы и, соответственно, сделать выводы. Что касается 7 погибших, будет оказана вся необходимая материальная помощь в соответствии с законодательством. В первую очередь компания выплатит по 2 миллиона семье каждого погибшего. Мы также определимся необходимой помощью от краевого бюджета.
Сообщил губернатор края. Самолет компании «КТК Авиа», выполнявший рейс из Красноярска в Игарку, при заходе на посадку в ночь на вторник упал в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы. Трем членам экипажа, одному пассажиру удалось спастись. В среду в регионе объявлен траур по погибшим. В Москве защитники Химкинского леса провели митинг около французского культурного центра. Они требовали, чтобы французские компании прекратили участие в проекте строительства автотрассы Москва-Петербург, которая должна пройти через Химкинский лес. Митингующие развернули баннеры «Французской культуре – да, французскому варварству – нет». «Сегодня Химкинский, завтра Булонский». Никто из представителей центра к собравшимся не вышел. Ранее во вторник у здания ГУВД по Московской области партия «Яблоко» провела санкционированный пикет в знак протеста против произвола химкинской милиции. К пикетчикам присоединился лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе более 10 сотрудников авиационного завода получили химическое отравление. 7 госпитализированы, 2 в тяжелом состоянии. Как сообщает Интерфакс, утром во вторник в одном из цехов произошла разгерметизация полиэтиленовой тары для хранения акриловой смолы. В результате рабочие получили поражение дыхательных путей. Сейчас утечка устранена, проведена санитарная очистка цеха. В Азербайджане осуждены 5 верующих, участвовавших в несанкционированной акции, посвященной памяти пророка Мухаммеда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Ясамальский районный суд Баку признал 5 верующих виновными в хулиганстве и оказании сопротивления полиции. 3 из них приговорены к 4,5 годам лишения свободы, еще 2 к 4 годам тюремного заключения. Осужденные являются мусульманами-шиитами. 13 февраля они участвовали в несанкционированной манифестации, посвященной дню кончины пророка Мухаммеда. В ходе разгона акции полицией произошли столкновения, в результате которых были пострадавшие. С обеих сторон. Адвокаты осужденных назвали приговор суда несправедливым и намерены подать апелляционную жалобу. В Азербайджане полиция и ранее пресекала акции протеста исламистов, однако их участники подвергались краткосрочным арестам в административном порядке. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В пакистанском городе Карачи минувшей ночью в результате беспорядков убиты не менее 45 человек, а более 90 ранены. Сообщается, что насилие вспыхнуло после убийства в понедельник местного депутата. В Карачи сожжены десятки магазинов и автомобилей. Город с населением 16 миллионов человек, для восстановления порядка введены войска. Учебные заведения закрыты. Наблюдатели считают, что беспорядки произошли на почве межэтнической и межрелигиозной неприязни и политических разногласий. В Багдаде 5 иракских солдат были убиты во вторник при нападении на блокпост, предположительно боевиков Аль-Каиды. Скрывшись, нападавшие оставили на месте черный флаг террористической организации.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Миланский патриций в Петербурге. Бычьи права. Эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу» Василий Аксенов об альманахе «Метрополь». Культурная панорама и музыкальные записи. Что у вас сегодня, Андрей?
Вы уже побаиваетесь спрашивать, новые записи или старые, Иван. У нас сегодня записи, которые, с одной стороны, были сделаны некоторое время назад, а с другой стороны, до сих пор еще не вышли в свет. И когда они выйдут, они будут абсолютно новыми. Вот как их характеризовать? Мы слушаем пока еще не изданный альбом московского квартета скрипичного джаза.
Культурная панорама. В Палаццо Медичи Рикарди во Флоренции проходит выставка, организаторы которой намереваются изучить реакцию посетителей на полное погружение в искусство. Вся экспозиция построена вокруг потолочных фресок XVII века, работы Луки Джордано. На работах художника члены семьи Медичи предстают в виде мифологических персонажей. С помощью специального оборудования фрески будут проецироваться на пол и на стены. Кроме того, организаторы используют световые эффекты и музыку в различных частях галереи. Участие в экспериментах совершенно добровольно. Каждому посетителю сообщают о такой возможности, и если он соглашается, на его теле закрепляются измерительные приборы. Техника отслеживает изменения пульса, характера дыхания и давления в зависимости от того, в какой именно части галереи находится посетитель. С каждым участником эксперимента проводится собеседование. Кроме того, все они смогут принять участие в семинаре, цель которого – написание эссе на основе своих впечатлений от выставки. Результаты исследования помогут нам понять, как именно искусство вызывает отклик в людях, говорят организаторы выставки. Эксперименты продлятся до конца лета. Какими новостями вы поделитесь, Андрей?
Я бы хотел, Иван, вас и наших слушателей познакомить с парой книг, которые привлекли мое внимание. Всегда хорошо говорить о книгах, потому что не обязательно привязывать это к какому-то информационному поводу. Книга, в общем-то, вещь, в отличие от выставки, концерта и даже какой-нибудь археологической находки, в общем, вещь более вечная. Книги, о которых я сейчас расскажу, вышли какое-то время назад, но я думаю, что не вредно будет о них напомнить тем, кто их видел, или рассказать о них тем, кому они в руки не попали. Прежде всего, это книга Екатерины Власовой, 1948 год в советской музыке. Книга выпущена издательством «Классика-21». Я помню, в свое время меня очень заинтересовала статья Екатерины Власовой «Что такое формализм» или «Как готовилось постановление 1948 года». Когда я узнал, что вышла целиком книга, посвященная этой теме, я поспешил с ней познакомиться. Напомню только в двух словах, что такое 48-й год в советском искусстве. Год начался с того, что 12 января агентами МГБ был убит Соломон Михоэлс. В январе 48-го года прошло совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКПБ со вступительной речью Жданова. 11 февраля в «Правде» было опубликовано постановление Политбюро ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба» Мурадели, где величайшим художником 20-го столетия Шостаковичу, Прокофьеву, а также ведущим отечественным композиторам Хачатуряну, Шибалину, Попову, Мясковскому были предъявлены обвинения в... Дальше цитата: «формалистических извращениях, антидемократических тенденциях в музыке, чуждых советскому народу и его художественным вкусам». С 19 апреля по 25 апреля 1948 года в Москве в колонном зале Дома Союзов проходил первый всесоюзный съезд советских композиторов. В том же 1948 году практически полностью запрещен джаз, как буржуазное искусство. Под запрет попали даже некоторые музыкальные инструменты, связанные с западной музыкой, например, шестиструнные гитары и саксофоны. Началось то, что называлось «эпохой разгибания саксофонов». В документированном исследовании музыковеда и доцента Московской консерватории Екатерины Власовой история музыкальной культуры Советской России может быть впервые представлена без купюр. Опираясь на уникальные источники, десятилетиями хранившиеся в закрытых фондах отечественных архивов, автор книги детально и тщательно реконструирует процесс формирования советского музыкального искусства от постреволюционного периода до конца 1940-х годов, отмеченных появлением пресловутого постановления Политбюро об опере «Великая дружба» Мурадели. Скрытые пружины советской цензуры и партийной кадровой политики в сфере музыки, неизвестные факты биографии ведущих отечественных музыкантов из тайных стали явными. Монография Власовой вполне может претендовать на титул «Новейшая история отечественной музыки». Книга богато иллюстрирована, многие фотодокументы публикуются впервые. Причем это тот случай, когда фотодокументы зачастую производят совершенно ошеломляющее впечатление, как, например, объявление о том, что певцы Большого театра, это мне немножко напоминает нашу сегодняшнюю жизнь, певцы Большого театра готовы выступить на собраниях, исполняя коммунистические революционные песни, дальше написано «Интернационалы» и «Марсельезы», в перерывах между аплодисментами. Это был как раз тот период, когда Большой театр попытались перевести на самоокупаемость. Прошу прощения, я забыл сказать, что и сама книга Власовой читается абсолютно как детектив, оторваться совершенно невозможно. Многие более или менее известные факты вдруг поворачиваются совершенно неожиданной стороной. Мы видим какие-то такие тайные пружины, какие-то тайные ходы, что иногда кажется, что это не советская история, а просто какие-то интриги испанского двора. Так вот, хочу сказать, что это же издательство «Классика-21» выпускает в скором времени еще одну замечательную книгу. Мне довелось ознакомиться с ее содержанием. Это книга Владимира Мартынова «Время Алисы». Мы с вами говорили, Иван, о предыдущих книгах Мартынова, которые вышли в этом издательстве. Это новая его работа, или, по крайней мере, до сих пор не опубликованная. Очень интересная, и всем тоже ее рекомендую. Причем далеко не только тем, кто занимается историей современной музыки или теорией современной музыки. Книга совершенно о другом. Не буду пока говорить о чем, чтобы не портить прелесть первого впечатления. Одновременно мне попалась на глаза еще одна книга, связанная с музыкой. Это книга, которая называется «Цвета джаза». В этой книге собраны фотографии российских, преимущественно московских, хотя есть и питерцы, джазовых музыкантов. Всего более 40 музыкантов, почти 300 страниц цветных фотографий. Автор книги – московский фотохудожник Катя Школьник. Книга издана ООО «Форте и пиано» в 2010 году. В книге представлены преимущественно представители мейнстрима. Здесь я не нашел никого из музыкантов джазового авангарда, нет никого из музыкантов диксиленда. Ну, некоторые музыканты играют в разных составах, и они могли засветиться в диксилендных составах, но, в принципе, все эти 40 музыкантов – это музыканты сегодняшнего мейнстрима, нашей джазовой музыки. Не все фотографии удачные. Есть замечательная фотография Геннадия Гольштейна, например, с неизменным его зонтиком и велосипедом. Прелестные фотографии Антона Ревнюка, Тимура Некрасова. И вот эти фотографии очень хорошо передают идею, заявленную в предисловии книги, а именно средствами фотографии передать импровизацию. Все-таки джаз, как-никак, это искусство импровизации. Некоторые фотографии менее удачные, они скорее портретные. Вот это то, что часто публикуется в журналах о музыке, в газетах, задумчивое лицо мэтра джаза, или наоборот, вот мы видим руки музыканта. Это все прекрасно, но вот к идее импровизации, вот этой живой, бьющей через край энергии, такие фотографии прямого отношения, по-моему, не имеют. Но, наверное, это уже вопрос вкуса. К сожалению, не обошлось без ложки дегтя. Очень слабый английский перевод. Книга вышла на двух языках, на русском и на английском. И бог с ним, что он слабый, но автор английского текста такое впечатление, что не знает вообще суть джаза, суть джазовой музыки. И когда кто-то цитирует название знаменитой песни о том, что это ничего не значит, если в этом нет свинга. По-моему, это фраза или Голощёкина, или Германа Лукьянова. Кто-то из мэтров упоминает это название. На английский переводится, в общем-то, довольно топорно, дословно, и вся прелестная игра слов исчезла. Ну и, конечно, совершенно недопустимо то, что прямо на обложке книги фамилия, не побоюсь этого слова, великого питерского музыканта Геннадия Гольштейна дана с ошибкой. Причем, к сожалению, это не опечатка, это именно ошибка, потому что и в оглавлении, и потом на всех страницах, где присутствует этот музыкант, его фамилия искажена. Книга явно дорогая, и, наверное, можно было позволить себе найти грамотного корректора. Книга хороша, тем не менее. Я с огромным удовольствием ее пролистал. Единственное, что мне жалко, но это уже не имеет к книге ни малейшего отношения, это то, что вот нельзя ее поставить на полку, где стояли бы книги других, может быть, даже более известных джазовых фотографов великого Александра Забрина, Павла Корбута, Гульнары Хаматовой. Этих книг просто нет. Очень хорошо, что вышли «Цвета джаза» Кати Школьник. И очень плохо, что другие издательства, другие меценаты, спонсоры не смогли найти в себе силу, энергию, времени, средств, я не знаю чего, и издать тех фотохудожников, которые начинали снимать джаз еще раньше, чем Катя Школьник. Вот это было бы действительно здорово. Представляете, Иван, целая полка вот таких фотоальбомов. Потому что джаз, в отличие от классической музыки и даже, в общем-то, в отличие от рока, он очень интересно, может быть, передан средствами фотографии.
Давайте, Андрей, за книгами не забудем музыку. Что мы сегодня слушаем?
Мы слушаем фрагменты до сих пор не опубликованного диска московского квартета скрипичного джаза.
Продолжаем программу. Ровно 200 лет тому назад Петербург посетил любознательный миланский патриций Федерико Фаньяни. Он написал книгу «Письма из Петербурга», которая недавно вышла на русском. Однако уцелело это произведение чудом. Когда книга впервые вышла, ее тираж был уничтожен по личному распоряжению Наполеона. О крамольной книге рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
Несколько месяцев тому назад в петербургском издательстве «Великий Россия» вышел редкостный текст миланского маркиза Федерико Федерико Фаньяни. Называется он «Письма из Петербурга, 1810-11 годы». Перевод подготовила известная переводчица Ирина Георгиевна Константинова. Изданию весьма поспособствовал Итальянский институт культуры в Петербурге. Обложка книги под старинный кожаный переплет воспроизводит итальянский оригинал 1811 года, который хранится у нас в Российской национальной библиотеке, также в Петербурге. Книга Федерико Фаньяни – это настоящий кладезь сведений о российской столице накануне Отечественной войны 12 года. Трезвый и мудрый путешественник, познакомившись с Россией, пришел к выводу о том, что Наполеон потерпит поражение, если вздумает начать с ней войну. Именно это и рассердило главу Французской империи, а тогда он носил заодно и титул короля Италии. Император, всегда внимательно следивший за печатью, повелел неприятную для него книгу уничтожить. Однако Фаньяни, как известно, оказался прав, сделав, по его словам, печальное предсказание. При наполеоновском правлении автор был осыпан милостями. От камергера он дорос до государственного советника, его наградили орденом Железной короны. Однако все изменилось после писем о Петербурге, которые вышли в самый канун, за несколько месяцев, до наполеоновской кампании против России. Письма представляют собой рассказ о путешествии, которое знатный миланец совершил между октябрем 1810 и мартом 1811 года. Стиль его сочинения эпистолярный. Это письма воображаемому адресату. Переводчица даже сравнила подобный жанр с интернетовскими блогами, которые адресованы всем желающим. Добавлю, что в XVIII-XIX веках эпистолярный жанр вообще был очень распространен. Мне довелось переводить предшественника миланского маркиза, маркиза венецианского, Франческо Альгаротти, того самого, что назвал «Петербург окном в Европу». Он тоже написал свою книгу именно в форме писем. Но если Фаньяни их якобы отправлял, не указывая адресата, то Альгаротти поступал изощреннее. Он якобы посылал их одному своему уже покойному приятелю. Итак, 1810 год. Фаньяни приезжает в Петербург. В начале книги автор объясняет читателю, что город представляется путешественнику очень внушительным, но это ощущение возникает неожиданно после пустынной и безжизненной равнины. Вот его текст. Места настолько колючие, необжитые и дикие, что путешественнику даже в голову не придет, что он находится где-то близко от столицы огромнейшей империи. И я придерживаюсь мнения, что подобные обстоятельства немало содействуют тому, что Петербург является путешественнику еще более загадочным и величественным, нежели показался бы, если бы тот прибыл сюда так же, как в Париж, проезжая по плодородным, возделанным, ласкающим взор землям со множеством жителей и разнообразием отлично построенных городов, замков и поместий. Затем Фаньяни открывает читателю цель своего путешествия, которая не является, как он пишет, ни дипломатической миссией, ни путешествием ради развлечения. «Будь так, меня давно бы выпроводили бы из этой страны». Согласно автору, он пожелал увидеть, как живут русские. Именно повседневной жизни русских и посвящена его книга. Особенно поразили маркиза, как и других иностранцев, привычка ходить в баню. «Я был склонен считать русскую баню лишь забавной причудой, за пределами благоразумия и вредной для здоровья. Однако поближе, познакомившись с ней, изменил свое мнение, еще раз убедившись, что суждение о чем-либо по чужим словам часто ведет к ошибке». По мнению Фаньяни, даже самый нищий мужик скорее умер бы от голода, чем отказался бы от традиционной бани по субботам. Любопытно также его наблюдение за аристократами. «Я заметил некоторую разницу между проведением праздника в Петербурге и в нашей стране, а также во Франции. В Италии и в самом деле танцуют с большим темпераментом, что вызывает веселье и у зрителей. Во Франции, наоборот, мастерство, с каким танцуют французы, соответствует их природному изяществу, хорошим манерам и непринужденности, что восполняет некоторый недостаток темперамента. А здесь, в России, танцевальные праздники не такие живые, как в нашей стране. В них нет и такого мастерства, как у французов, и в целом создается впечатление, что тут танцуют скорее по обязанности, следуя моде, нежели ради удовольствия». В главе, посвященной новогоднему празднику, Фаньяни описывает царя, который свободно прохаживается среди гостей, смеясь и шутя с незнакомыми людьми самого низкого социального класса. Это, по словам маркиза, делало честь не только монарху Александру I, но и самим его подданным, которые, несмотря на толчею и тесноту, старались получше рассмотреть царскую семью и способны были проявить лояльность и уважение к монарху. Автор сравнивает в письмах этот праздник с неким бал-маскарадом, где у ряженых не было масок. Но особенно делает этот праздник необыкновенным пестрое разнообразие необыкновенно странных и невообразимых одежд. Казаки, татары, калмыки, поляки, турки, греки, русские, европейцы, азиаты – все были в своих национальных костюмах, и, казалось, тут происходит бал-маскарад, однако никто из гостей не считал себя одетым в маскарадный костюм. Как и положено итальянцу, маркиз рассказывает и о русской кухне, упоминая, что теперь за столом русской знати, увы, можно увидеть только французские блюда. Пишет он и о том, что русский народ имеет обыкновение пить намного больше всех других цивилизованных народов, причем пьют не вино, а, понятно, водку, и в невероятных количествах. Сообщает он и о несчастных замерзавших пьяницах. В целом маркиз сохранил приятные воспоминания о русском народе. Ни в одной стране Европы иноземцы не принимают с большей учтивостью и приветливостью, нежели в Петербурге. Даже создается впечатление, будто жители столь далеких краев всеми силами стараются как можно приветливее встретить путешественника, как бы вознаграждая его в какой-то мере за трудности долгого путешествия. Именно такой положительный образ России эпохи Александра I вместе с печальным предсказанием и вызвал неправедный гнев Наполеона. Но все-таки остается вопрос, зачем же видный государственный деятель, поначалу верный слуга Наполеона, приехал в Россию? Неужели только для того, чтобы увидеть, как живут русские, как он утверждает, описать бани, балы, застолья? И это в тот самый момент, когда его государь готовится к роковому вторжению в Россию. Собственные интересы военного, разведывательного характера, на мой взгляд, выдает и сам автор, когда начинает размышлять об обороноспособности страны и делает свое знаменитое печальное предсказание. Печальное, понятно, для Наполеона, а не для России. И действительно, именно эти шпионские мотивы визита Фаньяни в Россию совсем недавно подтвердила профессор Римского университета Лейла Тави. Готовя книгу о нем и работая в различных европейских архивах, она обнаружила в одном из них удивительный документ. Это письмо сотрудника главного полицейского управления Венеции, из которого следует, что наш Федерико Фаньяни отправился в Петербург не ради собственного интереса, а как шпион вице-короля Евгения Богарне, пасынка Наполеона. Остается добавить, что Фаньяни оказался одним из самых русофильских шпионов в истории западного шпионажа против России.
Миланский патриций в Петербурге. Рассказ Михаила Талалая. Прежде чем мы сделаем перерыв, Андрей, давайте вспомним сегодняшнюю музыку.
Сегодня мы слушаем еще не вышедший альбом московского квартета скрипичного джаза.
А сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько реально намерение американского президента в течение месяца вывести войска из Ирака? Об этом говорим с политологами Алексеем Подберезкиным и Евгением Сатановским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Белый дом выразил обеспокоенность в связи с задержанием более 100 человек в России во время митингов 31 июля в защиту свободы собраний. В Пакистане число жертв наводнения превысило 1500. Всего стихийное бедствие затронуло жизнь 3 миллионов пакистанцев. Под водой оказались десятки тысяч домов, миллионы гектаров посевов. В России за минувшие сутки от огня удалось защитить более 300 населенных пунктов. Однако в целом ситуация с лесными пожарами не улучшается, заявила МЧС России. В Красноярском крае продолжается расследование причин авиакатастрофы в Игарке. Основная версия крушения самолета Ан-24 – плохие метеоусловия. Завтра в крае объявлен день траура по 11 погибшим. В Москве защитники Химкинского леса провели митинг около французского культурного центра, требуя, чтобы французские компании прекратили участие в проекте строительства автотрассы Москва-Петербург. В Уфе более 10 рабочих авиационного завода получили химическое отравление в результате аварии. В Ираке во вторник жертвами нападений стали 17 человек. На юге Ливана, по последним данным, в ходе вооруженного пограничного инцидента погибли 5 человек, 4 ливанских солдата, журналист и полковник израильской армии. Израиль и Ливан обвиняют друг друга в случившемся, что именно спровоцировало инцидент, пока не ясно. На юге Йемена 8 полицейских были ранены в результате взрыва. По данным властей, смертник привел в действие взрывное устройство около входа в здание полицейского управления в городе Аль-Тхале. Бывший шеф полиции ЮАР и экс-президент Интерпола осужден на 15 лет.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. О культуре на два голоса. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. Андрей, какая музыка у нас звучит?
У нас звучит замечательная музыка, которую исполняет московский квартет скрипичного джаза.
Продолжаем программу. «Бычьи права». Так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Первые же серьезные комментарии по поводу предстоящего запрета боя быков в Каталонии подтвердили мое априорное предположение, что это игра каталонских сепаратистов, мечтающих отделиться от Испании. Каталония с ее столицей Барселоной привыкла считать себя не только исторически и этнически отдельной, но и наиболее продвинутой частью Испании, что во многом верно. Но в политике, как известно, не брезгуют никакими трюками. Естественно, в самой Каталонии хватает сторонников принятой меры. Прежде всего, это, конечно, защитники прав животных. Один такой адвокат, Хозе Рамон Мулен, говорит... Это, как и последующая цитата из номера «Нью-Йорк Таймс» от 29 июля, статья Рафаэля Миндера.
Это исторический день для всех, кто работает над защитой прав животных в таких современных обществах, как наше. Это не вопрос политики или национальной идентификации каталонцев, но вопрос этический. Понимание, что наслаждаться наблюдением публичного истязания животных – дурно.
Вот что говорит каталонский политик Хозеп Рул, член парламента от правящей каталонской партии.
Это не выпад против Испании, но свидетельство того, что мы, каталонцы, придерживаемся самых передовых ценностей современной Европы. Мы гордо демонстрируем, что сегодняшняя Каталония более респектабельное и более достойное общество.
Более кого понять легко. Тех, кто сохраняет варварское зрелище, то есть испанцев. Естественно, высказываются и другие мнения. Матадор Висенте Баррера говорит:
«Бой быков – это искусство. Каталонии ради смехотворных политических соображений запрещают культурную традицию, столь характерную для Испании».
Есть и экономические соображения за сохранение зрелища, приносящего солидные деньги и дающего многочисленные рабочие места. Но все это политика и прагматика. Есть же в вопросе о бое быков и некая метафизика, связанная, правильно сказал Матадор, с самим характером Испании. Илья Оренбург в мемуарах пишет, как один испанец объяснил ему бой быков, вызывавший у Оренбурга, как у культурного человека, отталкивание. «Мы любуемся Матадором, но мы на стороне быка». Еще раньше, в 1931 году, Оренбург написал очень хорошую книгу об Испании, сильно устаревшую в фактической стороне, но много объяснявшую в сокровенных испанских глубинах. Одна из них – «Завороженность смертью». Цивилизационный прогресс в том и состоит, что уменьшает число страданий, смягчает природу и общественные нравы, повышает достоинство и самооценку человека. Вся Испания сегодня решительно стала на этот путь, отнюдь не одна Каталония. Но значит ли это, что сдвигается нечто на глубине? Прогресс как раз в том, чтобы забыть о глубинах. И вот оказывается, что забывать о них нельзя, они о себе так или иначе напомнят. Такой разговор начал еще Карл Густав Юнг, доказывавший, что рациональное устроение жизни мельчит человека и человечество, лишает жизнь человека потребной целостности. И тогда из глубин поднимается темная волна некой компенсации. Еще категоричнее и доказательнее, с цифрами в руках, писал на эту тему Мишель Фуко. Человечество отказалось от публичных казней, от пыток и прочего в том же роде. Но посмотрите, разве уменьшилось количество смертей? О да, продолжительность жизни в передовых странах увеличивается. Но разве были в темные века явления, подобные мировым войнам, в которые дважды срывалась европейская цивилизация в 20 веке? Когда к 1914 году существовала повсеместная уверенность, что прогресс окончательно восторжествовал. Совсем, так сказать, смешно, что ныне повсеместно растущее националистическое движение, хоть в Каталонии, хоть у фламандцев, хоть у шотландцев, прикрывается гуманитарными разговорами о правах человека или национальностей. Национализм – это как раз реакционное погружение вглубь, к темным основам бытия, к почве и крови. Ничего прогрессивного в нем нет, именно по критериям гуманитарного и рационально мотивированного прогресса. Защитой прав быков прикрывают собственную, скажем так, быковатость. Недавно один влиятельный иранский аятолла сказал, что обнажение женщин вызывает землетрясение. А земля, как мы теперь понимаем, и море заодно трясутся не от вида купальщиц на пляжах, а от высокого развития технологий, в частности, нефтедобывающих. Надеются, что вовлечение всего мира в паттерны технологической цивилизации автоматически породит то, чем славен Запад, что технология, высокий уровень потребления автоматически породят соответствующие политические институты правовой демократии. Что ж, пожелания благие. В бычьей метафорике это звучит так: «Дай бог нашему телятии волка съесть». Конечно, все сказанное имеет смысл, если считать, что Юнг, Фуко или Адорно с Хорхаймером, авторы диалектики просвещения, были правы. Если же так не считать, то можно просто вспомнить стихи. «И дворовый молчальник бык, что весь мозг свой на тёлок пролил, вытирая опрясло язык, почуял беду над полем». Порадуемся тому, что для каталонских быков беды кончатся в 2012 году. Должно быть, к этому же времени каталонцы полностью откажутся от говядины. Бычатины, как говорил Гоголь.
«Бычьи права». Эссе Бориса Парамонова. Андрей, пора напомнить, какие музыканты сегодня играют в нашей программе.
Иван, я представлю музыкантов чуть позже. Пока просто скажу, что это московский квартет скрипичного джаза и альбом, который, я надеюсь, все-таки выйдет в свет, но пока он существует только в виде студийной записи.
На северном побережье Пуэрто-Рико возле города Аресибо будет установлена статуя Христофора Колумба работы Зураба Церетели, сообщает Associated Press со ссылкой на Хосе Гонсалеса, менеджера компании Holland Group Ports Investments, который хранит статую. Гонсалес не уточнил, кто именно дал согласие на установку статуи, и признал, что кое-какие разрешения еще нужно получить. Кроме того, он не назвал точное место, где хотят воздвигнуть Колумба, хотя подчеркнул, что оно уже выбрано и одобрено самим Церетели. Статуя Колумба имеет высоту 90 метров, что в два раза больше высоты статуи Свободы, без пьедестала. Весит скульптура 599 тонн. Церетели создал статую в 91 году, намереваясь подарить ее Нью-Йорку к 500-летию со дня открытия Америки. Однако Нью-Йорк от подарка отказался, равно как Балтимор, Майами и некоторые другие города. Поводами для отказа назывались то цена, то внешний вид статуи. Газета Baltimore Sun назвала статую о Церетелевском Колумбе «From Russia with a». Можно перевести как «из России с...» в смысле «черт, как не хочется». В Пуэрто-Рико статую хотели установить сначала в Катанье, прибрежном пригороде столицы Сан-Хуан, однако против выступили местные жители, так как ради Колумба планировали снести несколько десятков домов. Затем для гигантской скульптуры предусмотрели Маягуэс, однако и там не нашлось ей места. Статуя, разделенная на 2750 частей, пролежала на складах два года. По данным правительства Пуэрто-Рико, чтобы ее собрать заново, нужно 20 миллионов долларов. Если скульптура будет установлена, она станет самым высоким сооружением в Карибском бассейне. Широко распространено мнение, что московский памятник Петру Первому по проекту Церетели – это видоизмененная статуя Колумба. И еще одна новость. Вы, Андрей, в первой части программы говорили о книгах. Позволю себе и я рассказать о новинке. Книжка называется «Новый американец». Ее автор Григорий Рыскин, издательство «Рипол Классик». От названия веет чем-то знакомым не случайно. «Новый американец» — это газета, издававшаяся в Нью-Йорке в первой половине 80-х годов. В ней участвовало много авторов. Наши свободовцы Петр Вайли, Александр Генис, прозаик Василий Аксенов, поэты Иосиф Бродский, Лев Лосев, Наум Соголовский, публицист Алексей Орлов, шахматист и историк эмигрантской литературы Эдуард Штейн. Публиковала свои фотографии Нина Алаверт, а Вагрич Бахчинян — свои рисунки. Но в историю литературы и историю эмиграции «Новый американец» «Американец» войдет прежде всего благодаря одному из своих редакторов, Сергею Довлатову. Он не был первым руководителем газеты, не стал и последним. Издание продолжалось еще несколько лет после его ухода. Но в сознании всех читателей «Новый американец» ассоциируется именно с ним, как это всегда и бывает с талантливыми людьми. У «Нового американца» много мемуаристов. Самую блестящую книгу с главой об этой газете написал Александр Генис. «Довлатов и окрестности». Были и другие летописцы. Теперь в Москве вышла книга Григория Рыскина. Впрочем, вышла она не в первый раз. Два десятилетия назад уже было американское издание. Рыскинский «Новый американец» в московском варианте состоит из трех повестей. «Записки массажиста» – именно этим зарабатывал Рыскин многие годы, «Газетчик» – собственно, о том, что нас интересует, и «Русский еврей» в жанре испепеляющего логоса. На любителя. Для поклонников Довлатова повесть о газете, конечно, главное сочинение в книге. Рыскин – рассказчик едкий, что называется сочный, хорошо начитавшийся Бабеля. Благо, тема его язвительных записок как раз для современного Бабеля. Авантюристы с хорошо подвешенными языками, выпускающие русскую газету для еврейской эмиграции. Денег нет, а те, что есть, взяты в долг. Большой советский опыт иронизировать над всем на свете. Отупевшие от самодовольства журналистика предшествующих волн и сознание того, что вернуться в СССР все равно невозможно. Повесть Григория Рыскина при переиздании подверглась легкому, микроскопическому комментированию, что ставит ее в какое-то двусмысленное положение. Там, в Нью-Йорке, все, кому надо, запросто расшифровывали полупрозрачные имена героев, и эта игра с читателем входила в авторский замысел. Теперь, много лет спустя, подлинные фигуры, да еще за 3-9 земель, угадать трудно, и Рыскин раскрыл имена в подстрочных примечаниях. Чарских – Седых, Поляковский – Марк Поповский, одичалый столбовой дворянин с расстегнутой мотней – Вячеслав Завалишин, щелкопер – Юрий Гендлер, Ю – одной буквой, Вайль и Генис, Амбарцумов – Довлатов. Я не знаю, кому как, а мне никогда не нравилась подобная прозрачная шифровка и тем более расшифровывание имен. Не проще ли было обойтись без этих смещений и написать как есть? Но на вкус и на цвет. После выхода первого издания газетчика Рыскину предъявляли претензии в пасквилянстве. Он отвечал: «Если подобно школьному учителю предложить читателю написать сочинение на тему «Образ Амбарцумова в повести «Газетчик», то положительных черт у моего героя наберется куда больше, чем отрицательных. Внешнее обаяние, артистичность, остроумие и щедрость, талант словесных формулировок и талант рисовальщика. Тут увенчание лаврами, а не мусорной корзиной». Это последняя фраза – полемика с Марком Поповским. Григорий Рыскин много язвит, острит, сыплет афоризмами, цитирует Гегеля и Шлегеля, демонстрирует наблюдательность и печаль. От Довлатова все это отличается главным – прочным осознанием собственной неприходящей правоты. На очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». Как рождался альманах «Метрополь»? Рассказ писателя Василия Аксенова. Эфир «Радио Свобода» 1 августа 80-го года.
Резонанс, который вызвало так называемое дело альманаха «Метрополь», превзошел все наши ожидания. Это я говорю совершенно искренне. Мы действительно предполагали, что может возникнуть какой-то скандал, когда начинали все дело. Но масштабов скандала никто не мог себе вообразить, подобных масштабов этого скандала. Те, кто читал вступление, может быть, заметил там такую забавную фразу. Может показаться, что альманах наш возник на фоне зубной боли. Это неверно. И так далее. Так вот, этот альманах – это просто юмористически обыграно действительное начало альманаха. Он действительно возник на фоне зубной боли. Однажды мы с одним из моих коллег, с одним московским писателем, вместе поехали лечить зубы в новый московский стоматологический центр на 600 кресел. Можете себе вообразить гигантский комбинат, где лечат одновременно 600 страдающих зубной болью людей. Это гигантские такие залы, оснащенные очень хорошей аппаратурой, ярко освещенные. Трудится такая поточная система страдания такого. Ну, в данном случае страдания такого зубного. И мы сидели рядом с моим другом, и в промежутках там между мучениями, ну, всегда, когда лечат зубы какие-то там, врачи иногда удаляются куда-то, мы говорили на наши проклятые темы о литературе, и он жаловался мне, что вот его там не печатают, что вот опять чего-то выбросили, опять какой-то рассказ изуродовали, и все больше накапливается ненапечатанных вещей. Я его ободрял и говорил: бери пример с меня, у меня уже больше половины ненапечатанного, и так далее. В общем, такие были жалобы турка друг другу. И потом, может быть, как раз в тот момент, когда боль усилилась, то ли у него, то ли у меня, кто-то из нас, то ли я, то ли он, мне даже трудно сказать, кто. Я не могу сейчас точно установить, я это сказал или он сказал. Сказал: вот бы уехать куда-нибудь на остров и там издать альманах всех, кого не печатают. И то ли я, то ли он сказал: а зачем, собственно говоря, на остров уезжать? Давай прямо на нашем материке издадим альманах. Вот это было началом альманаха «Метрополь». Это случилось в феврале 78 года. И после этого, собственно говоря, мы были не очень активны. Как-то все шло само по себе, очень спонтанно. Невероятно охотно все наши друзья соглашались участвовать. Никто ничего не боялся. Хотя, конечно, были основания бояться, но сейчас, оглядываясь назад, конечно, в общем, это можно определить как совершенно идеалистическое движение. Это была попытка, еще одна, быть может, последняя попытка раздвинуть рамки нашей существующей советской литературы. Это была не попытка взорвать советскую литературу. Это была еще одна попытка улучшить ее, расширить ее границы, расширить ее возможности, как-то оживить, влить какую-то живую струю в дряхлеющее тело. Именно, может быть, конец того самого иллюзорного желания, с которым входило в литературу наше поколение прозаиков и поэтов в конце 50-х, в начале 60-х годов, в период оттепели. Мы себя представляли все, и поэты ныне знаменитые, и прозаики. Мы не отрывали себя от советской литературы. Мы старались лишь улучшить ее. Мы старались лишь раздвинуть ее рамки, избавиться от табу, которые она сама себе построила, избавиться от ограничений, которые она сама себе придумала, в общем. Ведь если смотреть еще дальше, в послереволюционный период, то мы можем увидеть, что писатели сами навязались к новой власти в прислужники, понимаете? Новая власть, пришедшая во время революции, может быть, меньше всего думала о том, чтобы в тот момент как-то загребать и писателей под свою, значит, эгиду. Но тогда произошла трагическая путаница. Эстетический авангард был соединен с политическим авангардом. И когда Маяковский решил поставить свое перо на службу политическим целям, и Мерхольд решил поставить свой огромный талант на службу, это и было вот начало того, что сейчас мы имеем вместо литературы.
«Как рождался альманах «Метрополь»» – рассказывал Василий Аксенов. Эфир «Радио Свобода» 1 августа 80-го года. А теперь, Андрей, наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних исполнителях подробнее.
Так получилось, что замечательные музыканты, которые составляют московский квартет скрипичного джаза, очень широко известны. Но вот их ансамбль, в котором они играют, и музыку, в исполнении которого мы сегодня слушали, известен почему-то намного меньше. Это московский квартет скрипичного джаза. Состав квартета менялся и, наверное, будет меняться. Это нормально, это живой организм. Но то, что мы сегодня слушали, исполняли и исполняют Денис Шульгин, скрипка, Алексей Наджаров, клавишные, Андрей Степин, бас, и Валерий Черноок, ударные. Как я уже сказал, это московский квартет скрипичного джаза в той ипостаси, в которой был записан альбом, фрагменты из которого сегодня нам довелось слышать. Альбом посвящен блюзу, и на диске представлены авторские композиции квартета, написанные на темы Гершвина, Керна, Дизи Гиллеспи, Майлса Дэвиса, Мишеля Леграна и других, а также оригинальная композиция на тему Моцарта. Это эксперименты со звучанием скрипки в джазе, стили, направления, в основе которых лежит блюз. Денис Шульгин, создатель и идейный руководитель квартета, смысл создания ансамбля видит в раскрытии возможностей скрипки, в общем, классического инструмента, в традиционном джазе и одновременно в проведении экспериментов со звучанием этой самой скрипки, с электроникой и акустикой. Поэтому, как вы, наверное, слышали уже, в некоторых пьесах, которые нам вроде бы знакомы и вроде бы мы их хорошо знаем, вдруг появляются совершенно неожиданные ноты, тембры и звуки. Если Андрей Степин и Валерий Черноок чуть меньше известны, то Алексей Наджаров, пианист, который принимает участие в этом квартете, это одна из звезд современной российской джазовой сцены. Он выпускник Московской консерватории по классу композиции, и к тому же он профессиональный джазовый пианист. Его композиция «33» была отмечена дипломом Московского музыкального общества на фестивале «Фестас 2004». Именно так, кстати, «33» называется его собственный альбом. Я думаю, мы через какое-то время с ним познакомимся. Алексей Наджаров этого, безусловно, заслуживает. А пока напомню, что мы слушали программу «Параллели блюза» в исполнении московского квартета скрипичного джаза.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Андрей Амочкин, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.